Письмо пятое. Бреджильд, 7 марта 1882 года. Всего два дня тому назад я писал вам, дружище, и вот уже полон до краев новостями. Я приехал в Бреджильд, увидал Коллингворта и убедился, что все, что он говорил, правда. Да, как оно ни странно звучит, но этот удивительный малый приобрел колоссальную практику в какой-нибудь год. При всех своих эксцентричностях он действительно замечательный человек, Берти. Только ему не на чем развернуть свои силы в нашем установившемся обществе. Законы и обычай стесняют его. Он был бы одним из вожаков французской революции. Или если бы ему сделаться императором какого-нибудь из маленьких южноамериканских государств, он через 10 лет был бы, я уверен, или в могиле, или повелителем всего материка. Наше прощание с Гортоном было самое дружеское. Будь он мой брат, он не мог бы отнестись ко мне с большим участием. Я бы не поверил, что могу так привязаться к человеку в такое короткое время. Он относится с живейшим интересом к моему предприятию, и я должен написать ему подробный отчет обо всем. На прощанье он подарил мне черную пенковую трубку, раскрашенную им самим, высший знак внимания со стороны курильщика. Мне приятно думать, что если я потерплю неудачу в Бреджильде, то у меня есть маленькая пристань в Мертоне. Конечно, как неприятно и поучительно тамошняя жизнь, но я не мог скрыть от себя, что пройдет страшно много времени, прежде чем я накоплю достаточно, чтобы купить долю в практике. Быть может, больше времени, чем проживет мой бедный отец. Телеграмма Коллингворта, в которой, если помните, он гарантировал мне 300 фунтов в год, позволяет мне надеяться на гораздо более быструю карьеру. Я уверен, вы согласитесь со мной, что я поступил благоразумно, поехав к нему. По дороге в Бреджильд было у меня маленькое приключение. В вагоне, где я сидел, оказалось еще трое пассажиров, на которых я взглянул мельком, прежде чем погрузиться в чтение газеты. Одна из них была пожилая дама с круглым розовым лицом, в золотых очках и в шляпке, отделанной красным бархатом. С ней были двое молодых людей, дочь и сын, по моему соображению. Спокойная, миловидная девушка лет 20, в черном. И невысокий плотный парень, годом или двумя старше. Обе дамы сидели друг против друга поодаль, а сын, предполагая, что это был сын, против меня. Мы ехали час или больше, и я не обращал никакого внимания на эту компанию, только невольно улавливал ухом обрывки их разговора. Младшая, которую звали Винни, обладала, как я заметил, очень приятным и мягким голосом. Она называла старшую «мама», что подтвердило мое предположение. Итак, я сидел, читая газету, как вдруг почувствовал, что мой визави толкает меня в ногу. Я отодвинулся, думая, что это простая случайность, но тотчас затем получил толчок еще более сильный. Я сердито опустил газету и сразу увидел, в чем дело. Ноги его судорожно дергались, руки тряслись и колотили в грудь. Глаза закатывались так, что была видна радужная оболочка. Я бросился к нему, расстегнул на нем воротник и жилет и уложил его на сиденье. «Не пугайтесь», — крикнул я, — «это эпилепсия, припадок сейчас пройдет». Взглянув на дам, я увидел, что девушка сидит неподвижно, бледная, как полотно. Мать достала скляночку и была совершенно спокойна. «У него часто бывают такие припадки», — сказала она. «Вот бромистый калий». «Припадок проходит», — отвечал я. «Присмотрите за Винни». Я ляпнул это, ибо мне показалось, что она близка к обмороку, но минуту спустя нелепость моего обращения была ясна всем. Мать засмеялась, а я и девушка за ней. Сын открыл глаза и перестал биться. «Простите», — сказал я, когда помог ему оправиться, — «я слышал только это имя и в попыхах не соображал, что говорю». Они снова добродушно засмеялись, и когда молодой человек оправился вполне, между нами завязалась дружеская беседа. Удивительно, как быстро вторжение какой-нибудь житейской реальности сметает всю паутину этикета. Спустя полчаса мы знали друг о друге решительно все. По крайней мере, я о них знал все. Фамилия матери — миссис Лафорс. Она осталась вдовой с двумя детьми. Она предпочитала не вести своего хозяйства, а жить в комнатах, путешествуя из одного курорта в другой. Единственной их заботой была нервная болезнь сына, Фреда. Теперь они ехали в Бирчеспуль в надежде, что тамошний воздух поможет ему. Я со своей стороны рекомендовал вегетарианизм, который, по моим наблюдениям, удивительно действует в подобных случаях. Мы болтали очень весело, и я думаю, обе стороны расставались с сожалением, когда доехали до станции, где им нужно было пересесть. Миссис Лафорс дала мне свою карточку, и я обещал зайти к ним, если попаду когда-нибудь в Бирчеспуль. Было около 6 часов, и наступали сумерки, когда мы прибыли в Бреджильд. Первое, что я увидел, выглянув из окна, был Коллингворт, совершенно тот же, что всегда. Он расхаживал быстрыми шагами по платформе, в расстегнутом сюртуке, головой вперед и сверкая своими крупными зубами, как породистый бульдог. Увидев меня, он заржал от удовольствия, чуть не вывернул мне руку и в восторге хлопнул меня по плечу. «Милейший мой», — сказал он, — «мы очистим этот город. Говорю вам, Монро, мы не оставим в нем ни одного доктора. Теперь они кое-как добывают масло к своему хлебу. Ну а когда мы вдвоем примемся за дело, придется им жевать его сухим. Слушайте, дружище, в этом городе 125 тысяч жителей. Все требуют врачебной помощи и ни одного путного докторишки. Парень, нам остается только забрать их всех. Я стою и забираю деньги, пока не онемеет рука». «Но почему же это?» — спросил я, пока мы пробирались сквозь толпу. «Неужели здесь так мало докторов?» «Мало?» — гаркнул он. «Черт побери, они тут кишмя кишат. Если вы выскочите из окна, то упадете на голову доктору. Но все это...» «Да вот, вы сами увидите. Вы шли пешком ко мне в Аванмут, Монро, ну а в Бреджильде я не допускаю моих друзей ходить пешком. А? Что?» Изящная карета, запряженная парой прекрасных вороных коней, дожидалась перед подъездом станции. Щеголеватый кучер приложил руку к шляпе, когда Коллингворт отворил дверцу. «К которому из домов, сэр?» — спросил он. Коллингворт взглянул на меня, желая видеть, что я думаю о таком вопросе. Между тем я немало не сомневался, что он научил кучера предлагать его. Он всегда был мастер пускать пыль в глаза, но обыкновенно чересчур низко оценивал сообразительность окружающих. «А», — сказал он, потирая подбородок, словно в нерешимости. «Да, я думаю, обед уже готов. Поезжайте в городскую резиденцию». «Боже милостивый, Коллингворт», — сказал я, когда мы тронулись в путь. «В скольких же домах вы живете? Похоже, будто вы купили целый город». «Ну, ну», — сказал он. «Мы едем в дом, где я обыкновенно живу. В нем нам будет удобно, хотя я еще не успел меблировать все комнаты. Кроме того, есть у меня ферма в несколько сот акров, за городом. Там приятно проводить время по воскресеньям, и мы отправили няньку с ребенком». «Дружище, я и не знал, что вы уже обзавелись семьей». «Да, это дьявольская помеха, но факт остается фактом. Мы получаем с фермы масло и другие продукты. Затем, конечно, есть дом для приемов в центре города. Приемная и кабинет, я полагаю». Он взглянул на меня не то с досадой, не то смеясь. «Вы не можете встать на высоту положения, Монро», — сказал он. «Никогда не встречал парня с таким убогим воображением. Вы сами опешите, когда увидите, только не пытайтесь заранее составлять себе представление о том, что увидите».